Я вас категорически приветствую. В одном из предыдущих выпусков говорили об антиалкогольных кампаниях в Российской империи и в СССР. Сегодня поговорим о самой главной антиалкогольной кампании, которую затеял наш политический гений Михаил Сергеевич Горбачев. Ну, то есть речь пойдет о кампании 1985 года. К 1984 году, согласно официальной статистике, потребление алкоголя достигло 10,5 литров спирта на человека в год. С учетом подпольного самогоноварения потребление на одного человека, по различным данным, доходило до 14 литров в год. Численность мужского населения в 1985 году составляла почти 130 миллионов человек. Смертность от алкоголизма была крайне серьезной. Ежегодно алкоголь уносил жизни примерно 700 тысяч человек. К 1985 году в стране насчитывалось, приготовься, 5 миллионов только зарегистрированных алкоголиков. Это не просто выпивающих граждан, а конкретных алкоголиков, то есть людей зависимых, больных. Мнения среди граждан от медицины разнятся, но вот лично я, имея некоторый жизненный опыт, считаю алкоголизм разновидностью наркомании, а 5 миллионов наркоманов – это очень много. И вот 7 мая 1985 года было принято два постановления Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и постановление Совета министров СССР о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Программа новой антиалкогольной кампании содержала следующие пункты. Запрещено продавать алкоголь лицам младше 21 года. Запрещено рекламировать винно-водочную продукцию и сам процесс распития спиртных напитков. Это коснулось телевидения, радио, театра и кино. Установлен полный запрет на продажу водочной продукции во всех заведениях общественного питания, кроме ресторанов. Предотвращена торговля алкоголем вблизи образовательных учреждений всех типов, больниц, санаториев, промышленных объектов и зон отдыха. Под ограничение попало и время продажи алкоголя. Если раньше продажи начинали с 11 утра, то теперь начинали продавать только с 14:00. Но об этом немедленно сочинили частушку. В 6 утра поет петух, в 8 – Пугачёва. Магазин закрыт до 2, ключ у Горбачёва. Ну а заканчивали продажу по-прежнему в 19:00. Продавать алкогольные напитки разрешалось только в строго специализированных отделах и местах. Количество таких точек регулировали власти на местах. Ну, например, в городе Волоколамске на 50 тысяч жителей оставили всего 2 торговые точки, где можно было приобрести алкогольные напитки. Ну, естественно, там стояли километровые очереди. И так было по всей стране. Замысел был примитивный. Захотел выпить, увидел очередь, расхотел выпивать. Но вот так оно не работало. То есть оно вообще никак не работало. Кто сильно хотел выпить, шел за алкоголем к барыгам. Сначала по привычке к таксистам, но потом в каждом районе образовались точки, где алкоголь продавали с рук. Там было дороже, но купить можно было всегда, в любое время суток. Работники магазинов продавали магазинный алкоголь барыгам, продавали натурально вагонами, и все были при деньгах, которые успешно шли мимо бюджета. У кого не было лишних денег, те ставили дома брагу, ставили из чего угодно – из сахара, из варенья, из томатной пасты, из риса, и чуть ли не в каждом окне стояли стеклянные банки с надетыми на них резиновыми перчатками. Называлось это «Привет Горбачёву». Вслед за этими постановлениями 16 мая 1985 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством, который вводил административные и уголовные наказания за распитие спиртных напитков в неположенных местах, за вовлечение в пьянство несовершеннолетних, а также за появление в общественных местах в нетрезвом виде. Злостным нарушителям могли назначить наказание в виде исправительных работ на срок от 1 до 2 месяцев с удержанием 20% заработка. В исключительных случаях можно было отхватить 15 суток административного ареста. Кстати, суточников тогда в обязательном порядке брили наголо, что отдельно добавляло веса наказанию. Цены на водку заметно подросли. Если до начала кампании бутылка так называемой «Андроповки» вместо привычных 3,62 стоила 4 рубля 70 копеек, то с августа 86-го самая дешевая водка обходилась уже в 9 рублей 10 копеек. «Андроповка» исчезла с прилавков без следа. А ведь какая хорошая была! Благодарный народ даже сочинил свежую расшифровку слова «водка». Вот он, добрый какой, Андропов. Но все тот же народ немедленно приступил к творчеству на горячую тему. По стране гуляли стихи уже достаточно острого политического содержания. Было 3, а стало 5. Все равно берем опять. Даже если будет 8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу. А если будет больше, сделаем, как в Польше. Ну, а если 25, будем зимний снова брать. «Сделаем, как в Польше» – это про известный польский профсоюз «Солидарность», который возглавлял агент ЦРУ Лех Валенса, ну и про государственный переворот. За нарушение правил торговли спиртными напитками назначили наказание – штраф от 50 до 300 рублей, ну или исправительные работы сроком до 2 лет. Согласно указу, в уголовном порядке преследовали не только изготовление и хранение самогона с целью сбыта и, собственно, сам сбыт оного, но даже изготовление волшебного напитка без цели сбыта, ну то есть гнать только для себя граждане уже не могли. Правительство планировало постепенно сокращать производство спиртных напитков. Были намерения к 1988 году полностью прекратить производство вин. Винодельческую отрасль хотели переориентировать на производство столовых сортов ягод и соков из них. Кто там о чем думал, из каких таких производств планировалось закрывать до 30% государственного бюджета, понять было невозможно. Шла война в Афганистане. Только на нее страна тратила до 3 миллиардов долларов ежегодно. Советский Союз был крепок и мог себе такое позволить, ну, при условии высоких цен на нефть. Но это за границей. А что же дома? Ну а дома картина перед глазами стояла следующая. Лично я представлял себе это так. Вот будто в химическую лабораторию прокрался здоровенный дебил, который куском арматуры крушит ценное оборудование. Вы зачем это ломаете? Что даете взамен? Откуда будете брать деньги? Ну и ответ: а ничего, просто ломаем. Ну, понятно было ровно одно – какой дурак все это затеял. Антиалкогольная кампания нанесла страшный удар по нашему виноделию и виноградарству. Государство решительно сокращало программы по финансированию закладок новых виноградников и уходу за всеми виноградниками, что у нас есть. Мало ограничений, так особо активные дебилы на местах виноградники начали просто вырубать. Что это было? Природная дурость, желание выслужиться или все сразу, уже непонятно, но виноградники массово вырубали. Из расположенных в Молдавии 210 тысяч гектаров виноградников уничтожили 80, на Украине вырубили 60 тысяч гектаров. В России с 1985 по 90-й год площади виноградников снизились с 200 до 170 тысяч гектар. Среднегодовой сбор ягод сократился с 850 тысяч тонн почти в два раза. Бывший секретарь ЦК Компартии Украины Яков Погребняк в интервью говорил, что доходы от виноградников тогда составляли пятую часть бюджета республики. Прекрасные люди, посвятившие виноградарству и виноделию свои жизни, натурально ложились под строительную технику, чтобы не дать загубить дело всей своей жизни. Говорят, всемирно известный винный завод «Массандра» спасло от уничтожения только личное вмешательство главного украинского руководителя Владимира Щербицкого. Вот он лично смог уговорить Горбачева, и тот позволил завод сохранить. Ну а что же главный затейник, что же главный организатор этого всенародного счастья? В интервью 2015 года Горбачев уверенно снимает с себя вину за вырубку виноградников.
«Ну не я же их вырубал, это перегибы на местах, я подобных распоряжений не давал и не знал, что происходит вырубка виноградников. На местах исполнители все вывернули наизнанку, хорошее дело закончилось бесславно. За выполнение плана отвечали Егор Кузьмич Лихачев и Михаил Сергеевич Соломенцев. Они напортачили, все довели до глупости».
Прекрасный руководитель, он не знал, что происходит в его стране, не знал, что происходит в России, не знал, что происходит в республиках. Он вообще ничего ни о чем не знал, ну и поэтому ни в чем не виноват. Пока на юге вырубали виноградники, в обществе пытались насаждать безалкогольные мероприятия. Начали проводить безалкогольные комсомольские свадьбы. Ну, кто-то где-то действительно пытался праздновать всякое без алкоголя, но, нетрудно догадаться, получалось очень скучно. А все остальные даже не пытались. У всех остальных на столах стоял лимонад и минералка, а под столом разливали все, что привыкли разливать. Ну, в кафе, например, заказывали чай, а в чайник сразу наливали водку или коньяк и спокойно выпивали из чашек. Главное было соблюдать внешние приличия. Ну, а в целом ото всей этой конспирации гражданам было страшно весело.
Вот мероприятия типа банкетов, вот там, да, все очень резко сократилось. Назначение на новую должность, обмывание должности, звания или диплома перестали быть достойным поводом для праздника со спиртным.
Но мыслимое дело, чтобы повышенный в должности или в звании офицер взял и не проставился.
Правильно, такого не может быть. Так что официоза поубавилась, но выпивать стали небольшими компаниями за крепко запертыми дверями. Появились и анекдоты, были как совсем безобидные, так и откровенно злые. Ну вот, к примеру, стоит огромная очередь за водкой. Один мужик в очереди не выдержал, говорит: «Все, пошел убивать Горбачева». Немного погодя возвращается: «Блин, туда очередь еще длинней».
Сухой закон пробил в государственном бюджете гигантскую дыру. До начала антиалкогольной кампании более 25% поступлений в казну от розничной торговли приходилось на алкоголь. И вот, вместо 60 миллиардов рублей, которые пищевая промышленность принесла в 1985 году, в 1986 она принесла в бюджет 38 миллиардов рублей, в 1987 – 35 миллиардов, ну а всего за два года потери составили 47 миллиардов рублей. А председатель Совета министров СССР Николай Рыжков говорил, что потери бюджета из-за сухого закона составили 62 миллиарда рублей. Ну, это когда доллар стоил 60 копеек. Падение доходов от спиртного совпало с начавшимся в 1987 году экономическим кризисом. Ну и все вместе привело к тому, что наша советская экономика уверенно и бодро зашагала в пропасть. Идиотская реформа Горбачева нанесла стране огромный ущерб. Ежегодный розничный оборот сократился на 16 миллиардов тогдашних рублей.
Народ, понятно, не унывал, сочинял новые бодрые частушки, типа «на недельку до второго закопаем Горбачева, откопаем Брежнева, будем петь по-прежнему». Важно сказать и о плюсах этой кампании, которые, не поверишь, безусловно, были. Первый и самый важный – это увеличение продолжительности жизни населения. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин выросла на 2,5 года и достигла максимального значения за всю историю родной страны. Кроме того, повысилась рождаемость. За время действия сухого закона с 85 по 90 год рождалось 5,5 миллионов новорожденных, а это на 500 тысяч в год больше, чем за каждый год за предыдущие 30 лет. Причем детей со слабым здоровьем рождалось на 8% меньше. Ну, неудивительно, что все антиалкогольные меры горячо поддерживали советские женщины. Вот для них плюсы были очевидны. Еще одним важным итогом кампании стало резкое снижение числа преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, ну и снижение смертности населения. На этом плюсы, пожалуй, заканчиваются. Что характерно, все эти плюсы оказались исключительно в долгосрочной перспективе, сказались через много лет. А вот минусы сработали мгновенно и нанесли по экономике страны сильнейший удар, от которого мы уже не оправились. Ну и в бесконечных очередях за спиртным и так невысокий авторитет тогдашнего руководства рухнул на самое дно. Запрет на легальную продажу алкоголя породил мощный всплеск преступности, в рамках которой алкоголем, как уже говорил выше, начали массово торговать с рук. Самогоноварение достигло небывалого размаха. По оценкам исследователей, на производство самогона в те годы ушло, вдумайся, почти 1,5 миллиона тонн сахара. В результате граждане произвели примерно 150 миллионов декалитров самогона. Также в конце 80-х на почве сухого закона в стране произошел резкий рост количества наркоманов и токсикоманов. Число зарегистрированных Минздравом наркоманов выросло с 9 до 20 тысяч. В 87-м было зафиксировано более 44 тысяч отравлений некачественным алкоголем, погибли из них 11 тысяч. Бывший первый зампредседателя КГБ СССР Виктор Грушко об итогах антиалкогольной реформы писал следующее. В результате мы получили целый букет проблем, астрономический скачок теневых доходов и накопление первоначального частного капитала, бурный рост коррупции, исчезновение из продажи сахара для самогоноварения. Ну, короче, результаты оказались прямо противоположными ожидаемым, а казна не досчиталась огромных бюджетных сумм, возместить которые оказалось нечем. К концу 1986 года бюджету Советского Союза был нанесен уже непоправимый ущерб. Массовое возмущение населения и начавшийся в 1987 году экономический кризис вынудили правительство свернуть кампанию по борьбе с производством и потреблением алкоголя. Указы, ограничивавшие продажу и потребление спиртных напитков, никто не отменял. А вот активную пропаганду трезвости вдруг прекратили. Продажи алкоголя ощутимо поперли вверх. Имело это, как мы знаем, последствия печальные. Выиграли от этого только барыги, которые в одном только 88-м году на продаже спиртного по завышенным ценам заработали 33 миллиарда рублей. Среднее потребление спиртного на душу населения заметно превысило исходный уровень уже к 1994 году. Но в итоге это привело к росту смертности, бандитизма и бытового насилия. В одном из последних интервью Горбачев говорил:
«Считаю, что антиалкогольная кампания все-таки была ошибкой в том виде, как она проводилась. Это перехлесты с закрытием магазинов, особенно в Москве. Вытрезвление общества нельзя проводить наскоком. На это нужны годы, и бороться надо непрерывно, постоянно. Думаю, и сейчас надо бороться с алкоголизмом. Если мы это забросим, будет еще хуже».
Спасибо большое за очередное откровение. Невозможно припомнить никого, кто для страны был бы хуже тебя. Земля стекловатой. А на сегодня все.
Добрый день. Меня зовут Королев Олег. Я являюсь основателем и директором Международного благотворительного фонда «Единство народов». Недавно мы начали свою работу, поддерживаем мы, ребят, на СВО поддерживаем, детский дом, не один детский дом, еще революционный центр в Луганске. На днях буквально приехали из зоны СВО, где побывали в нескольких подразделениях, которым передали маскировочные сети, новогодние подарки, письма от детей. Еще одному подразделению передали дизельные печи. Сейчас зима, ребятам холодно на передовой. А печи согреют не только тело, но душу и сердце наших бойцов. Отправили в Луганский реабилитационный центр новогодние подарки детям, так как сейчас там очень сложная ситуация. Очень нуждаются в помощи. Вот решили как-то порадовать детишек перед Новым годом. Недавно, буквально, мы посетили подшефный наш Карабановский детский дом в Владимирской области, так как в Москве детские дома обеспечены практически всем, а в регионах многого не хватает. Мы решили помогать Карабановскому детскому дому. В дальнейшем перспективе надеемся помогать и другим подшефным детским домам, брать их под свою опеку. Наш фонд также помогает инвалидам, детям с тяжелыми заболеваниями. Недавно мы закончили сбор для девочки Софии из Владимирской области. Приобрели для нее вертикализатор, у нее диагноз ДЦП. Данный медицинский прибор, вертикализатор, поможет ей научиться ходить. Планируем в будущем помогать нашим гражданам, живущим за рубежом, кто нуждается в нашей помощи. О нашей деятельности вы можете узнать на сайте единственонародов.рф. Все желающие помочь нашему фонду могут подписаться на наш телеграм-канал, следить за нашими новостями, мероприятиями. Мы сообщаем о наших сборах, отчитываемся о проделанной нами работе. Мы всегда рады помощи всех желающих. Помочь будем рады видеть у нас. Спасибо.